Поэтому-то я и хотел, чтобы она пришла вчера вечером. Если бы вы вчера появились чуть позже, застали бы вместо Сальватора меня. Это Сальватор предупредил меня, что в храме не люди, и я вернулся в свою келью. Вернемся лучше к ночи с воскресенья на понедельник. Хорошо. Я вошел в кухню и увидел на полу Винансия мертвого.
В кухне?
Да. Возле катки. Он, наверное, только-только спустился из скриптория. Никаких следов борьбы? Никаких. То есть, рядом с телом валялась разбитая чашка, и на полу была разбрызгана вода. Откуда ты знаешь, что это была вода? Не знаю. Я решил, что это вода. А что это еще могло быть? Как Вильгельм пояснил мне впоследствии, чашка могла означать две различных вещи. Либо кто-то прямо в кухне заставил Винансия выпить смертоносную жидкость, либо несчастный уже был отравлен, только где, когда, и спустился к катке, чтобы водой утолить внезапно возникшую жажду, чтобы избавиться от спазма, от боли, выжигавшей ему внутренности, пламенем охватившей язык, который, несомненно, также почернел, как язык Беренгара. Как бы то ни было, больше ничего от Келлари добиться не удалось. Увидев труп и остолбенев, Ремигий стал соображать, что ему делать, и пришел к выводу, что делать не следует ничего. Бежать за помощью означало открыть, что он в ночные часы разгуливает по храмине. Усопшему собрату это все равно бы не помогло, поэтому Ремигий решил оставить все как есть и дожидаться, пока кто-нибудь утром, отперев двери кухни, не обнаружит труп. Он бросился останавливать Сальватора, который уже помогал девушке пробираться через лаз, а потом оба, и он, и сообщник, ушли спать, если, конечно, можно назвать сном ту беспокойную дремоту, в которой они промаялись до полуночницы. Утром, когда скотники вбежали к аббату с горестным известием, Ремигий был уверен, что труп найден именно там, где он его оставил. Узрев же его в бочке крови, он оледенел от ужаса. Кто вынес мертвеца из кухни? Об этом Ремигий не имел ни малейшего представления. «Единственный, кто имеет право находиться когда угодно в храме, не Малахия», — сказал Вильгельм. На это Келлари отвечал с большой горячностью. «Нет-нет, Малахия исключается. То есть я не думаю, в любом случае, не мне свидетельствовать против Малахии. Успокойся. Чем бы ты ни был обязан Малахии? Он что-то о тебе знает?» «Да», — покраснев, сказал Келлари. «И всегда вел себя как порядочный человек. На твоем месте я проследил бы за Бенцием. У него были непонятные связи с Беренгаром и Венанцием, но больше я ничего не видел, клянусь. Если буду что-нибудь знать, обязательно расскажу». «Ладно, на этот раз хватит. Я обращусь к тебе, когда понадобится». Келлари с явным облегчением отошел к своим амбарам и принялся распекать холопов, которые тем временем перекидали не весь сколько мешков семян. В эту минуту появился Северин. В руке он держал Вильгельмовы стекла, те самые, украденные позавчера ночью. «Это было в рясе Беренгара», — сказал он. «Я их видел прежде у тебя на носу, когда ты читал в библиотеке. Это твои, правда?» «Слава всемогущему Господу!» — радостно возопил Вильгельм. «Двойная удача! У меня снова читальные стекла, и к тому же я твердо знаю, что именно Беренгар украл их у меня позавчера в скриптории». Не успели смолкнуть эти возгласы, как подбежал Николай Маримонтский, еще более сияющий, чем Вильгельм. В руке у него была пара готовых, посаженных на оправу, читальных стекол. «Вильгельм!» — восклицал он. «Я сам их сделал, стекла готовы. Надеюсь, они тебе подойдут». Тут он увидел, что у Вильгельма на носу другая пара стекол, и застыл с открытым ртом. Вильгельм, не желая его расстраивать, снял старые стекла и примерил новые. «Да эти лучше», — сказал он. «Значит, старые я оставлю про запас, а носить буду твои». Потом он повернулся ко мне. «Хадсон, теперь я отправляюсь в свою келью и буду читать известный тебе документ. Наконец-то! Подожди меня где хочешь. И спасибо, спасибо всем вам, дорогие мои собратья. Пробил третий час, и я отправился в хор читать с прочими монахами гимн, псалмы, стихиры.